Мы продолжаем знакомиться и вспоминать события, связанные с воскресением Христа. И следующее наше Евангелие – это Евангелие от Луки. Давайте откроем 24 главу. Я буду читать с 1 стиха по 9. Прочтем описание тех же событий, собственно, которые мы уже слышали, но то, как это описывает Лука. Евангелие от Луки, 24 глава, с 1 стиха. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и возвратились от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Итак, описание тех же самых событий. Но чем, собственно, Лука отличается от тех евангелистов, которых мы уже слышали, ну и от Иоанна, Евангелие которого мы еще будем слушать, чем он отличается? Отличается тем, что он-то как раз вообще не был очевидцем событий, о которых пишет. Матфей, Иоанн, они все были участниками. Марк, ну, в каком-то смысле тоже, да. Есть предположение, что он был тогда очень молод, но, тем не менее, все-таки эти события тоже, можно сказать, на его глазах происходили. А вот Лука в этот момент был вообще еще не христианином. И вот Лука, наверное, как раз именно поэтому, он как человек, некогда переживший жестокий голод, собирает не только крупные куски, но каждую крошечку происходящих событий. Ему мало. Он знает, что значит не иметь вообще ничего. И вот он собирает, и его Евангелие получается самым полным, самым расписанным, наиболее наполненным различными подробностями. И, наверное, читая Евангелие от Луки, даже где-то улавливаешь его сожаление, что он не может написать вместо Евангелия энциклопедию. Вот где-то он тоже сдерживает себя, да? Но, несмотря на это, все равно его Евангелие самое полное. И даже по прочитанному отрывку, в общем-то, это видно. Он постоянно насыщает свой рассказ какими-то подробностями, которые он слышит от кого-то, и чувствуется, насколько каждый нюанс ценен для него. Вот ничего не хочется ему упустить из этих событий. Но все-таки давайте обратим внимание на то, а что же роднит все эти истории, которые мы уже читали у Матфея, у Марка и вот в данный момент у Луки. Обратите внимание, что каждый из них описывает все происходящее по-своему. Да? То есть, во-первых, каждый видит эти события по-своему, каждый, наверное, что-то чувствовал свое, ну, в частности, Матфей, Марк, как-то они по-своему пережили тогда, да, поэтому они и выносят это на бумагу. Лука тоже, видимо, услышав свидетельство очевидцев, тоже как-то по-своему это воспринимал, но, тем не менее, есть момент, который практически красной нитью проходит вот через все прочитанные нами евангельские отрывки. Обратите внимание, что слова ангела, а в варианте Луки одного из ангелов, оказывается, их там двое было, вот слова ангела абсолютно идентичны. Его нет здесь, он воскрес. И каждый раз из Евангелия в Евангелие одна и та же фраза, абсолютно точно повторяемая. Знаете, наверное, скорее всего, эти слова, произнесенные вживую, настолько врезались в память женщин, понятно почему, да, то есть они были в особом состоянии в этот момент, от состояния недоумения до состояния шока практически. И вот эти слова, сказанные ангелами, настолько врезались в их память, настолько точно и акцентированно они потом рассказывали об этом ученикам, что, в общем-то, слова остались абсолютно соответствующими тому, как они были произнесены вживую. Его нет здесь, он воскрес. Знаете, и вот, пожалуй, наверное, эта фраза является как раз самой центральной фразой того праздника, который мы сейчас празднуем. Его нет здесь, он воскрес. Знаете, наверное, вот рассуждая об этой фразе, ее можно перефразировать немножко по-другому, в общем, сохраняя тот же самый смысл. Он не здесь. Но тогда сразу возникает другой вопрос. А где же он? Знаете, и вот этот вопрос в сознании учеников прозвучал. Они-то думали, что его действительно уже здесь нет, он где-то там. И вдруг оказалось, да, его нет, но он еще не там. Но тогда где же он? Давайте немножко пофантазируем и попробуем представить. Вот мы, люди грамотные, Библию читающие, мы знаем, какие события последовали сразу после этого. Мы знаем о тех встречах, которые пережили впоследствии ученики. Мы знаем те слова, которые Иисус, воскресший, но еще не вознесшийся, говорил им. Да? То есть, что, собственно, происходило, мы знаем. А теперь давайте представим себе, что вот этих последующих событий не было. Ну, просто не было бы, да? То есть, Иисус сразу воскрес и моментально вознесся на небо. И никаких встреч, никаких слов не было бы. Вот было бы только вот это свидетельство ангелов. Я знаю, знаете, тогда, наверное, вот этот вопрос, а где же он, толком остался бы без ответа. То есть он остался бы чисто теоретическим, вознесся, все. И для нас это событие воскресения осталось бы чисто историческим. То есть это произошло 2000 лет назад, ангелы нам тут все сообщили, проинструктировали, что там произошло с Иисусом. Мы к сведению приняли, в Евангелие записали, точку поставили, все. Теперь мы просто празднуем то, чего когда-то было. Нам, конечно, радостно от всего этого, но какой в этом смысл? Вот это событие не должно было остаться на этом уровне. Оно должно было иметь продолжение. Это не просто событие, которое мы вспоминаем. Это событие, имея продолжение, сразу же показало нам смысл его не в том, что произошло вот в данный момент, его нет здесь, а смысл как раз в ответе на вопрос, так где же он? Где он сейчас? Что он делает? Зачем все это было нужно? И вот дальше как раз последующие события, они начинают на этот вопрос отвечать. Оказывается, действительно нужно было понять, а где же Иисус? В тот момент ученики этого не понимали. Женщины, которые стали первыми свидетельницами этого события, тоже еще не понимали, где Он. Иисус, зная об этом, зная, что им сейчас очень тяжело сориентироваться после всего пережитого, потому что только что они были уверены в одном, и вдруг события начинают их, что называется, переучивать, да, что все оказывается совсем по-другому, при этом вопреки всякой логике, опыта и вообще здравого смысла. И вот им нужно резко поменять свое мышление, и, понятно, очень трудно сделать это быстро и тем более правильно. И вот, наверное, встреча с воскресшим, она начинает ставить все на свои места. Вот давайте прочитаем дальше отрывок из этой же главы, 24. В принципе, вот, чтобы понять происходящее, наверное, ее целиком нужно прочитать, но за неимением времени давайте ограничимся кусками. Итак, я прочитаю с 36 стиха по 40. Та же 24 глава, с 36 по 40 стихи. «Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. И вот он, второй урок фактически, да? Первый урок преподнесли ангелы, второй уже преподносит сам Иисус. «Вот я!» То есть, «Где ты, Господи?» «Вот я! Я пришел к вам! Убедитесь в этом! Мало того, что вы услышали, что меня нет в гробнице, мало того, что вы знаете, что я не умер, а воскрес, вы должны увидеть меня воскресшим и убедиться в этом. Потому что если этого нет, грош цена тому факту, который вы от кого-то услышали. Вы сами должны увидеть меня. Вот тогда произошедшее начинает приобретать смысл. И вот в этот момент что переживают ученики? Ну, как минимум, я вижу, что у них задействовано 3 органа чувств из 5. Они слышат Иисуса, они видят Иисуса, они осязают Иисуса. Ну, разве что оставалось еще там на вкус попробовать, да, и понюхать. Ну, может быть, и эти органы чувств работали, неважно. После 3 первых уже понятно, что происходит. Иисус действительно воскрес, вопреки здравому смыслу, вопреки жизненному опыту, вопреки логике, вопреки вообще всему. Они в этом убедились. Вы знаете, и этого мало оказалось. События продолжаются. Этого оказалось мало. Мало увидеть воскресшего Христа. Мало убедиться в этом. Что происходит дальше? Читаю дальше 41 стиха по 47. 41 по 47, та же 24 глава. «Когда же они от радости, наконец-то радость, да, только сейчас вот, еще не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний, и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Третий урок. Вот здесь давайте вспомним про одну вещь интересную. Что означает «преломить хлеб»? Немножко давайте включим генетическую память. Ведь, собственно, это не чисто еврейский обряд, да, и не чисто христианский. У наших предков было то же самое. Что означало, когда я сажаю человека за свой стол и преломляю с ним хлеб? Что это означало? Это означало высшую форму принятия, высшая форма. Я сижу с этим человеком за одним столом, за моим столом. Я преломляю с ним хлеб. Мы практически родственники. Я его принимаю. Я открыт для него сам. Я вкушаю с ним от одного хлеба. Мы братья. Так было везде. Это не чисто еврейский обряд. И даже не чисто христианский, вот то, что мы видим в вечере Господней, да, вот в той форме, в которой она сейчас существует. Преломить с другим хлеб, стать с ним одним целым, фактически почти побрататься. И вот Иисус преподносит третий урок. Мало убедиться, нужно соединиться. Вот это окончательный смысл Пасхи, окончательный смысл происходящих событий. Потому что если этого нету, все остальное лишь промежуточное. Знать об этом мало. Даже убедиться лично и то мало. Нужно стать соучастником. Вот тогда это находит свою полноту. И вот это пережили ученики. И примерно то же самое переживаем мы сегодня. К сожалению, не то же самое. Слишком уникален был опыт учеников. Но, тем не менее, что-то похожее происходит. Мы слышим о воскресшем Христе. Фактически, я не знаю, ну, наверное, вот сейчас походи по улицам, да? Любому встречному можно говорить «Христос воскрес» и практически со 100% уверенностью знать, что тебе правильно ответят «Воистину воскресе». То есть знанием, по сути, обладают все. Этого мало оказывается. Человек должен пережить личную встречу, он должен лично убедиться, что Христос действительно воскрес. То есть фактически я должен увидеть Его действия в моей жизни. То, что мы называем спасением, то, что мы называем рождением свыше. Но оказывается, и этого мало. Мало обрести спасение, мало рождения свыше. Оказывается, с Иисусом должны быть настолько тесные отношения, чтобы моя жизнь стала Его жизнью, а Его жизнь моей. Вот тогда все доходит до своего логического совершенства. Вот в этом как раз действительно мы видим смысл праздник Пасхи. Вот именно это мы вспоминаем каждый раз из года в год. Это то, о чем мы заявляем, то, что происходит в нас, и то, без чего празднуемое нами, по сути, не имеет смысла. Дай нам Бог никогда не забывать об этом, потому что это наша часть. Аминь.